Мамины вести.
Здравствуйте, с вами Марьяна Ильина. В эфире информация, полезная для мам, пап, бабушек и дедушек. Слушайте нас, не отрываясь от домашних дел. В Госдуме предложили упростить прием в садик для детей одиноких родителей. Сделать проще прием в детский сад малышей, которых воспитывает только один родитель, предложили костромские депутаты. По мнению чиновников из Костромы, необходимость устроить детей в детсад стоит перед родителями-одиночками гораздо острее. Письмо соответствующей инициативой чиновники направили в Госдуму. По мнению депутатов, матери и отцы, которые растят детей в одиночку, должны иметь определенные преимущества в этом вопросе. Авторы письма обращают внимание на то, что необходимость как можно быстрее вернуться к работе у одиноких родителей стоит гораздо острее. Финансовое состояние таких семей нередко оказывается плачевным. При этом зачастую у одиноких мам и пап нет возможности подождать место в детском саду на общих основаниях, поручив присмотр за ребенком родственникам.
Спешим на помощь.
Пришло время рубрики «Спешим на помощь». Слово семейному психологу Ольге Амельяненко.
Что делать, если ребенок не любит слушать сказки? Вы знаете, нужно начать с самого начала и сначала читать и разыгрывать маленькие стишки. Ну вот если маленький ребенок, да, мы говорим про дошкольника, какие-то совсем, я не знаю, идет бычок, качается, оно вообще там для 2-3-летних, да, но ну, взять и поразыгрывать. Может быть, взять там немножко посложнее про Айболита. И на полу сделать там горы. Ну, горы очень легко делаются. Это берется какая-нибудь высокая игрушка, медведь, и накрывается какой-нибудь тряпочкой или шарфиком. Вот тебе и гора. Найти фигурку, кто будет Айболитом, и как Айболит карабкается по горам, а потом как он плывет там по морю, а как его ждут там обезьянки и так далее, и так далее. И разыгрывая вот эти сказки среди тех игрушечек, которые есть у ребенка, вы научите его фантазировать и покажете, как это может быть весело. И вот через действие ребенок захочет также играть. И после того, как вы раз поиграли, два поиграли, потом уже можно начинать уже читать тоже небольшие, не длинные истории и сказки. Может быть, сначала днем вы их отыграли, а вечером перед сном еще раз прочитали. Давай вспомним, как мы сегодня играли. И рассказывайте эту же самую сказку, а ребенок уже вспоминает, как ему было весело, и он, конечно же, с удовольствием ее послушает. Вот через эту игру можно ребенка приручить к слушанию сказок. Но я хочу сказать, как правило, ну, я диагност вот в нейрокоррекции. Если ребенок не любит слушать сказки, значит, есть недосформированность правого полушария, вот творческого. Это значит, какая-то родовая травмочка, может быть, была, или еще по ряду причин. Здесь бы я посоветовала обратиться к нейропсихологу, чтобы провести диагностику, действительно ли это так. Ну вот, как правило, да, что там нужно будет немножко позаниматься, чтобы запустить вот эти механизмы, то творчество, которое необходимо для дальнейшего развития. И дело в том, что творческая составляющая – это очень много занимает в детском возрасте, до 5 лет, вот пик формирования творческого мышления. И вот до этого времени нужно, чтобы ваш ребенок уже умел творить, умел сочинять, умел слушать сказки, умел визуализировать сказки, когда вы вслух читаете, а ребенок ваш представляет, что это может быть. И Ну, еще одна есть банальная причина, почему ребенок не любит слушать сказку, это когда вы сами не любите читать. Но здесь я уже вас призываю, поищите что-нибудь интересное, чтобы вам тоже было самому интересно. И почитайте то, что вам интересно. Пусть это будут маленькие рассказики, какие-то интересные подобрать. И если вы сами с желанием будете это делать, дети слышат вот тот настрой, с которым взрослые общаются с ребенком. Если у вас есть свои собственные желания, и вам самим интересно, что там дальше происходит, то малыш, он прям заряжается вот этой атмосферой, и тогда веселее, интереснее происходит вот это слушание. Творческое мышление, оно формируется до 5 лет, я уже сказала, и оно помогает видеть целостный мир. Правое полушарие, там и чувства, там и переживания, там и эмоции, и интуиция, и фантазия. Это все в одном, в правом полушарии находится, это все формируется вот в детстве, до 5-6 там, лет. И если это не сформировано и не сформировать, то потом будет очень сложно и в школе учиться, и вообще вот эту целостность ощущать, это будет раздробленность такая, это, ну, как бы сложнее будет ребенку. Вот. Также можно посоветовать еще с детьми ходить на разные спектакли детские. Вы знаете, есть спектакли, где и сказки, где и просто какие-то представления. Это такая игра, когда ребенок, ну, не знаю, заражается этим, и можно дома отыграть еще этот раз, ну, вот этот же спектакль, найти текст, еще раз почитать эту сказку, поиграть в эту сказку. И с дошкольниками одну и ту же сказку можно читать, играть вообще очень долго, очень много. Несколько месяцев можно одну и ту же сказку играть и читать. Вот. Столько, сколько ребенок будет требовать, значит, он там постоянно что-то находит новое. Поэтому читайте сказки своим детям. Это очень важно для их развития. И не важно, что одна и та же сказку вы читаете много-много раз. Для детей это очень важно, потому что в изменяющемся мире вот есть что-то такое устойчивое, что в этой сказке одни и те же слова. Дети даже могут исправлять вас, если вы не точно там скажете какое-то слово или какую-то реплику, они вас будут поправлять. Это вот очень хорошо. И для детей вот эта вот стабильность, вот эта устойчивость так же важна, как и, ну, вот эта вот спонтанность и вот это творчество безумное, да. Дело в том, что устойчивость, как и режим, очень важны для детей, да и для взрослых то же самое. И когда завтрак в одно и то же время, прогулка в одно и то же время, занятие творчеством в одно и то же время. И организм ребенка и вся его сущность готовится к предстоящим событиям. И если режим сформирован, тогда легко ребенку переключаться с одного вида деятельности на другое. И вот эта вот устойчивость, вот этот режим, он очень благотворно действует на формирование здорового характера, когда ребенок знает, что зачем идет, вот эту последовательность. Вот. И здесь же я хотела сказать о том, что если вы куда-то уезжаете и будет в дальнейшем смена вот этого режима, то нужно об этом поговорить с ребенком и сказать, что вот мы поедем там, не знаю, там на дачу или к бабушке, там будет немножко по-другому, но когда мы вернемся в город, когда ты снова будешь ходить в садик, то мы снова будем вот так же, как и сегодня. Вот во столько-то вставать, во столько-то ложиться спать и так далее. Вот это очень важно тоже проговаривать.
Приятный сюрприз.
Выставка «История русского шоколада» открылась в Музее современной истории России. Здесь представят коллекции старинной посуды для горячего шоколада, формы для изготовления кондитерских изделий, предметы шоколадных церемоний, а также сладкие наборы, которым уже более века. А некоторые экспонаты когда-то принадлежали племенам ацтеков и майя, им более 1000 лет. Также посетители познакомятся с историей кондитерских фабрик дореволюционной России. Нераспечатанные коробки с конфетами и бисквитом, шоколад, плитки, инструменты для производства шоколада конца XIX века и многое другое. На выставке можно понаблюдать за процессом создания лакомства на самом современном оборудовании, от обжарки какао-бобов до появления плитки. Попутно гостям будут рассказывать о том, как отличить настоящий шоколад от суррогата и как приготовить его на домашней кухне. Для всех желающих организуют мастер-классы и экскурсии. Экспозиция будет работать до начала апреля 2019 года. Это все на сегодня. Меня зовут Марьяна Ильина. До встречи.
Мамины вести.